состояние эгоистичности, оно предполагает максимальную самоотдачу и помощь, да, помощь другим. Вот. И тут такой вот вопрос, как помочь нам внутри себя вот, представить это качество и больше на него сориентироваться. Вот. Учитывая тот факт, что любая помощь может быть также и вредом. То, что другой, это есть и ты сам. Получаешь ли ты от этой помощи сам наслаждение, является ли это просто твоей эгоистичной реализацией? То есть как вот помощь оценивать субъективно, то есть по позиции субъекта, того, кто эту помощь дает. Не как там ее уже восприняли, другой вопрос. А как именно вот относиться, ну, где критерии, что это именно будет помощь, а не просто там, или твоя реализация, или вред, или еще какие-то другие.
Это очень непростой вопрос.
Ну, может быть, какой-то есть универсальный подход?
Тут не может быть и универсальных подходов, потому что сам вопрос абсолютно индивидуален. Потому точно так же индивидуален, как та помощь, о которой ты спрашиваешь, как любой факт альтруизма, он индивидуален. Причем я бы сказал, что даже абсолютно индивидуален. И здесь давать какие-то советы очень сложно, потому что альтруизм произрастает из потребности в нем, мощной, неудержимой ничем потребности, которая не позволяет поступить иначе. Просто сама нереализация в этом направлении становится самым большим наказанием для человека, который не смог себя вот, через какую-то определенную творческую вот деятельность, через какие-то конкретные подвижки души не смог реализовать себя. Или ему не дали реализовать. Поэтому тут вообще очень-очень-очень сложно давать какие-то общие рекомендации. Кроме тех, которые я дал, когда характеризовал, что такое альтруизм сам по себе. Вот из понимания, из вот этого вот общего положения, что такое альтруизм, и происходит любая из его реализаций по степени зрелости самосознания. А зрелость определяется степенью влияния на него эгоистичных тенденций.
То есть, если там просто было такое предложение у тебя, что если у нас недосинтезированы какие-то уровни, то с вами говорить бесполезно, допустим, об ответственности, об альтруизме.
Не так. Не, ты извращаешь информацию. Я не мог так написать, потому что это совершенно неправильно. Я мог написать, что если в недостаточной степени динамика высокочастотных уровней превышает динамику низкочастотных уровней, вот, то говорить об альтруизме с большой буквы бесполезно. Вот так я мог сказать.
Вот, и если она недостаточно активна, эта динамика, то какой промежуточный вот путь?
Обычный альтруизм, вот тот альтруизм, который свойственен пятым уровнем Аргла Мунингли Мелиссы, шестым, седьмым уровнем Аргла Мунингли Мелиссы. То есть несколько уродливый, извращенный, деформированный альтруизм, но тем не менее альтруизм, несущий в себе желание вопреки собственным интересам каким-то, эгоистичным каким-то моментам сделать другому человеку или другим людям лучше, улучшить их существование, улучшить их настроение, улучшить их взаимоотношения. Практически как бы не имея выгоды за это. А чаще всего что-то теряя.
И вот эта потеря, она будет ощущаться конфигурацией?
А вот это и зависит от того, насколько эта жертва, не будем говорить потеря, насколько эта жертва будет оцениваться низшими уровнями, несинтезированными формотворцами, и насколько не будет соответствия в ожидаемой отдаче, потому что творцы эгоистичных уровней всегда ждут какую-то компенсацию за собственную жертву, какой-то момент благодарности, какой-то момент взаимовыгоды, в зависимости от, в общем-то, этих уровней, и идет ожидание от собственного акта вот, самопожертвования. Тут тоже очень сложно какие-то проводить аналогии, потому что это у каждого по-своему, у каждого свое.
А вот факт страдания, что, допустим, присущий христианским многим миссионерам, которых святые им потом причисляют, вот они служат, у них много актов служения, альтруизма, но при этом у них есть страдания. То есть это лучше вот это переживать страдания?
Подожди. Опять надо смотреть на то, ради чего это делается. То есть, есть ли здесь момент бескорыстия вообще? Потому что очень многие страдания берутся на себя ради того, чтобы получить какие-то преимущества на других уровнях существования. Допустим, в потусторонней жизни, так, в качестве, прослыть в качестве этого святого, так, и это настолько мощный стимул может быть, что люди готовы страдать, перенести любые страдания, вплоть до того, что висеть на кресте в подражании Христу, дать пробить себя гвоздями, фактически находиться при смерти или там еще каким-то образом. То есть до такой степени фантазия работает и воображение, каким образом получить выгоду для себя, что, в общем, это может приобретать как бы внешние формы какой-то святости, альтруистичности, еще чего-то, хотя на самом деле за этим скрывается либо мощное честолюбие непроработанное, либо чисто эгоистичное желание поправить свое состояние после смерти. Очень большая уверенность в том, что если я буду вот так вот поступать, то после смерти мне воздастся за это. Ну и множество таких вот тоже корыстных целей, которые многие из которых являются средством вампирирования. Вампирирование внимания чужого, вампирирование на уровне сострадания другого, допустим. Есть такой тип монахов, я не помню, где-то я читал, которые раньше были, они садились посреди где-то на перекрестке где-нибудь, заходили в село, садились где-то на перекрестке, и любой из больных людей мог подойти к ним и передать им свою болезнь, прикоснувшись к его плечу или просто к его спине, к этого монаха. И у монаха начинались те же самые симптомы, которые были у больного, в то время как сам больной выздоравливал. Так вот, тоже это было приравнено к святости. Но на самом деле, в общем-то, нам налицо такие эгоистичные переживания, ну, я бы так сказал, высокоэгоистичные, как честолюбие, как желание выделиться среди остальных, то есть привлечь к себе внимание какими-то собственной особенностью, нетаковостью, как другие, моментом отличия, вот, да? Вот. Ну и не говоря уже о том, что некоторые из них как раз и не могли просто существовать без вот этого вот вампирирования. Вампирирование со стороны людей, которые им сострадали. То есть, беря на себя чью-то болезнь, вот, они тем самым вызывали сочувствие у окружающего населения, которое они чувствовали, которое они переживали, которым они наслаждались, и ради которого они готовы были перенести все, что угодно, снести любые физические страдания, лишь бы привлекать к себе внимание. Вот. То же самое касается очень многих публичных людей, которые ради того, чтобы привлечь к себе внимание сообщества, какой-то части сообщества, идут на, выбирают такую деятельность, которая, в общем-то, поощряется людьми. Там, да, в какой-то степени она может быть связана с их порывами альтруистичными. Но вместе с тем, когда они реализовываются в этом, и у них уже нет потребности это делать, они продолжают эту деятельность только из-за того, то есть как бы вынуждают себя идти на какие-то альтруистичные поступки, допустим, ездить по странам и провозглашать какие-то миролюбивые там, или прочие идеи. Вот. Часто это бывает с различными, допустим, мисс, которые по контракту должны будут целый год, допустим, выполнять некие, как это сказать, миссии такие. Благотворительные миссии, помощи детям, этим странам неразвитым, там, ну и так далее. Хотя многим из них по конфигурации просто эти вещи противны сами по себе. То есть они в тягость им. Но в силу того, что их будут видеть на обложках журнала, что они будут в центре внимания, что другой такой возможности у них не будет больше в жизни, возможно, да? Они претерпевают это все и на публике делают вот счастливые такие сочувствующие лица и прочее, прочее такие вот моменты, вампирируя на собственной популярности. Много, много. Я говорю, каждый случай – это отдельный момент соотношения чего-то недореализованного из низших центров с чем-то уже требующим реализации из низших уровней следующих центров.
Ну, то, что сейчас только что описывалось, во многом из того, что сейчас, о чем ты говорил, а особенно последователи Юнга, школы юнгианской психоаналитики, психоанализа, рассматривают как проявление а садомазохизма.
Да, да, и эти тоже моменты есть.
Мученичество. А вот есть же, допустим, умышленное, да, когда ты осознаешь, что то есть ты себе даешь отчет, что да, если спросить себя, там, почему я это делаю, я вот там хочу вот там славу, там, власть.
Это тебе одна группа творцов скажет.
А есть же совершенно
не. А другая группа творцов, скажет, что нет. Я не. У меня вот есть еще вот такие. Да, я хочу славы, но я могу это делать и как бы без этого, а ради того, чтобы вот помогать и прочее. То есть эти вещи весьма двуличны такие. Но как только славы нет, и ты начинаешь где-то вынужден в безвестности и прочее делать то, что ты раньше делал ради славы, то тоже стимулы уходят куда-то, и человек очень быстро разочаровывается в предыдущей своей деятельности там, только из-за того, что никто об этом не знает.
Интерес пропадает.
Да.
А как вот быстрее понять, что ты себя обманываешь, выявить вот эти подспудные мотивации?
Ну, как понять, если вы даже собственную совесть не можете воспринимать адекватно? Вы обязательно ее под что-нибудь подсовываете, под какие-нибудь свои интересы и убеждаете себя на полном серьезе, что это более целесообразно, это более весомо или важно то, как вы, допустим, поступили, чем вот если бы вы поступили вот так вот. Как вы еще пока не можете поступить.
То есть вместо того, чтобы усилия вот над собой, да, вот это психическое.
Эклеролевтивный импульс, да, уловить из распаковываем злоагрента информации, выловить нечто более высокочастотное, более высококачественное. Вот. Это очень сложно, потому что динамика, я уже сегодня вот говорил ребятам, динамика низкочастотных творцов, несинтезированных, по принципу просто формирования нашего самосознания идет в первую очередь. Потому что на ней, на законченности этой динамики базируется следующая динамика восходящего уровня самосознания. Хотя на самом деле, никакого ни восходящего, ни нисходящего уровня нет. Мы просто выбираем из лагрентности то, что в наибольшей степени резонирует с нашей конфигурацией.